Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кадры, деньги, HR-тек». Мы говорим о решениях в HR, которые помогают строить сильные команды, о человеческом подходе, современных инструментах и технологиях. С вами я, партнер и директор по развитию HR-Link Дмитрий Махлин. Давайте начинать! Сегодня у меня в гостях Нина Осовицкая. Нина – директор бренд-центра «Headhunter», автор множества книг про HR-бренд, и, кажется, кто как не Нина, нам сегодня может рассказать про эту интересную тему. Нина, привет.
Привет.
Нина, расскажи, что такое HR-бренд?
HR-бренд или бренд-работодатель – это образ компании как место работы, как работодателя. То есть что нам приходит в голову, тот набор ассоциаций, каких-то образов, картинок, когда мы думаем о компании не как производителе каких-то товаров, поставщике услуг, а именно как о месте, где кто-то работает. И, может быть, можешь работать и ты, и вот как тебе это будет? Вот то, что ты почувствовал в этот момент, это и есть бренд-работодателя.
Ну, то есть по факту то же самое, что и обычный бренд. А бренд там, я не знаю, вот всем известные бренды, о которых ты думаешь, и вот HR-бренд то же самое, да?
То же самое, просто это и касается именно отношения к работе. Uh-huh. То есть если мы говорим, например, там, не знаю, Google, да, и думаем о том, что мы там набираем что-то в поисковой строке. Когда мы говорим Google как работодатель, мы представляем себе крутой офис, где вкусняшки, там, тренажеры, и ты с утра до ночи там работаешь.
Ага, слушай, классно. А какие задачи бизнеса решает этот HR-бренд?
Сильный бренд работодателя помогает решить практически все задачи, связанные с людьми, эффективнее. Во-первых, найти и нанять. На рынке труда компания с сильным брендом может нанимать быстрее, дешевле и более подходящих, качественных людей. Во-вторых, это внутренняя история, когда люди больше вовлечены и лояльны. Они готовы рекомендовать компанию как хорошее место работы. Они сами заинтересованы не просто там формально выполнить свои обязанности, но действительно вложиться в результат. И делают это, в общем, с большей заинтересованностью, чем в тех компаниях, где такого бренда нет. Ну и последнее, это, конечно, удержание. Никому, ни для кого не секрет, да, не вызывает сомнений, что сейчас рынок труда очень конкурентный, и эффективные, талантливые, продуктивные сотрудники постоянно получают альтернативные предложения с рынка. И вот этот момент, когда ты снова и снова выбираешь своего текущего работодателя, конечно, если у тебя есть сильный бренд, тебя скорее выберут вновь и вновь и останутся. Поэтому текучесть тоже ниже, удержание тоже дается легче компаниям с сильным брендом.
А давай вот разделим как раз два этих понятия. Внешний HR-бренд и внутренний. Они разные?
Бренд един, но работа ведется по-разному, конечно, с аудиторией на рынке mm-hmm. труда и внутри. Конечно, не должно быть никаких противоречий. То есть вот это странная история, когда мы там разные образы видим, и это как раз отсутствие такой системной работы с брендом, когда сотрудники о компании думают одно, а соискателям на рынок мы что-то такое другое транслируем. Это как раз вот история про непрофессиональный подход. Профессиональный подход предполагает создание целостного образа, который как раз во многом при формировании опирается на восприятие тех людей, которые уже у нас внутри. То есть если мы делаем исследования, которые помогают определиться с позиционированием, основной объем, основной массив – это как раз восприятие людей, которые уже в компании и готовы рассказать о том, а почему мне нравится здесь работать, что я тут получаю, что мне эта компания дает, какие свои потребности я тут реализую. И вот как раз на этом строится уже позиционирование для внешнего рынка, когда мы рассказываем кандидатам: приходи к нам, у нас ты сможешь, получишь, мы тебе дадим, ты здесь получишь такие-такие-такие возможности и плюсы, которых нет у других компаний. Поэтому вот если внутри это больше работа над поддержанием, то есть вот мы определились, какой мы работодатель, что мы даем, и мы должны очень внимательно следить за всеми нашими процессами и практиками, за реальным опытом людей, чтобы это все время подтверждалось, чтобы не было никаких противоречий. То есть если мы были всегда компании, где люди быстро росли, и в основном, например, у нас продвигались именно внутренние кандидаты, классно, мы можем говорить о том, что это компания для роста, для быстрой карьеры, придя к нам, ты очень быстро вырастешь. Но если что-то поменялось, и мы изменили свою стратегию, и хотим теперь привлекать сильных экспертов и руководителей с рынка, мы должны скорректировать наше позиционирование и поработать с опытом сотрудников, чтобы не было разочарованием, что ага, теперь здесь вообще карьеру-то не сделать, и новые люди, которые придут, они, может быть, придут, привнесут свою экспертизу, а дальше, в общем, уже возможностей каких-то нет, тех, которые раньше были. Поэтому здесь тоже вот внутри это всегда реальные процессы, практики, опыт людей. Конечно, коммуникации тоже. Конечно, ты тоже должен рассказывать о том, что эти возможности есть. Если мы не будем внутри рассказывать, люди тоже об этом не узнают. Это тоже, кстати, часто такой разрыв. Вот мы видим на исследованиях, топы говорят, да, вот мы все тут выросли изнутри, классно, у нас там столько программ для того, чтобы люди росли и развивались. Потом приходим к линейным сотрудникам и говорят, ну, что-то я слышал, ну, вообще я не знаю. Вот если бы я хотел там вырасти, я не знаю, какие мне шаги нужно сделать. Что это? Это отсутствие коммуникации. Вроде бы программы есть, возможности есть, но людям о них мало рассказывают. Они, если, ну, специально супер не заинтересованы, ничего об этом не услышат. А на рынке труда это, конечно, коммуникация. Это как раз вот донесение информации. Самая частая проблема – это внутри классно, сотрудники компанию ценят, любят, готовы рекомендовать. Соискатели на рынке не знают ничего, кроме того, ну, там, да, крупная компания в какой-то сфере работает, может быть, какие-то вот тоже продукты и услуги, если это B2C. Если это B2B, вообще, может быть, ну, что-то слышал, вроде большая, вроде давно на рынке. Как там работается? Никакой информации. Это вот самый типичный пример для российской компании, которая впервые задумалась о формировании бренда.
Сейчас вернемся к вопросу, как рассказывать внутри и вне. Это меня вот лично очень волнует, мне это очень интересно. Но сначала хочу сказать, спросить, правильно я понял, что HR-бренд — это то, что по факту создают сами сотрудники, вот особенно первая там группа сотрудников, которые к тебе приходят, и они с нуля вот как-то само собой формируют HR-бренд, и ты его потом просто описываешь и уже начинаешь с ним работать, да?
Во многом да, конечно. Это же все равно история вот как про корпоративную культуру, да? Понятно, что есть процесс формализации, описания, структурирования, но как она зарождается? Ну, это люди создают, естественно, первые лица прежде всего. То есть если мы говорим о небольшой компании, мы часто говорим о том, что какой HR-бренд у небольшой компании, да? Это, по сути, HR-бренд первого лица. Какой он руководитель, насколько круто с ним работать, есть ли чему у него поучиться, действительно, насколько он тебя может там вдохновить и заразить своими идеями. Вот это, по сути, HR-бренд стартапа. Ты приходишь на конкретного человека, на конкретного лидера или там нескольких лидеров, ты выбираешь, хочешь ли ты с ними работать. Что там за компания? Ну, там компания, она еще сама по себе, как какая-то такая отдельная сущность, не сформирована, это все очень быстро меняется, это очень гибко, у тебя, может быть, задачи сегодня одни, завтра другие клиенты, с каждым днем там новые-новые появляются, ты еще даже не понимаешь, что тебя ждет, но с этими людьми ты готов вот этот непонятный, пока еще непрозрачный во многом, да, непредсказуемый путь пройти. Поэтому конечно, вначале это те люди, которые создают эту компанию, которые формируют ее культуру. И вот до того момента, когда первые лица, ну, хотя бы раз в неделю с каждым сотрудником могут лично общаться, это вот история про это. Как только появляется вот этот разрыв, больше уровней, и уже там первое лицо — это человек, которого ты можешь видеть на какой-то презентации, там, на онбординге, а потом через год, например, и да, это между этим у вас не будет никаких личных контактов. Вот тут уже нужна такая профессиональная, формализованная работа, чтобы не потерять это, не размыть эту картинку, сохранить то, что мы хотим сохранить, транслировать и поддерживать то, что мы для себя определили как те сильные стороны, которые у нас есть и которые мы хотим, чтобы у нас оставались.
Слушай, а как вот эту дистанцию вот эту соблюсти и не потерять HR-бренд? Вот компания быстро растет. Вот, допустим, мы за год выросли в 3 раза. Когда-то мы были маленьким стартапом, сейчас мы довольно уже успешный большой бизнес, там у нас 300 человек. И у нас, понятно, есть там много уровней подчиненности и так далее. А как нам транслировать и развивать HR-бренд, вот тот, который был с самого начала, стартап, все быстро, классно, на всех сотрудников, на 300 человек?
Ну, здесь, наверное, надо честно тоже себе ответить на вопрос, что мы можем и хотим сохранить, что все равно будет меняться. Понятно, что, например, та степень свободы и отсутствия формализации, определенной бюрократии в хорошем смысле слова, но она невозможна при росте бизнеса. Конечно. Это объективная реальность, да, чтобы это все работало, нужно вводить какие-то более формальные процедуры. Там, ну, если нас 10 человек, можно обойтись без бюрократии. Если нас 100 тысяч, тем более, никак. Да? Другое дело, чтобы были разумные рамки какие-то. Поэтому здесь вот важно это осознание, что с нами остается и что является такой, ну, непрерывной ценностью, непрерывным преимуществом, которое точно при росте мы все равно хотим сохранять. А что меняется? Там те же самые процессы, больше уровней руководства, да, может быть, не такая быстрота, скорость реакции и гибкость. Опять же, например, готовность к ошибкам. Ну, если это совсем вот история начала бизнеса, обычно очень высокая степень готовности к ошибкам, все понимают эксперимент, риски, все готовы к этому. в какой-то момент какие-то ошибки уже перестают быть допустимыми. Мы уже свои шишки набили, мы определились с какими-то вещами и ждем от сотрудников, что повторять это они не будут. Поэтому здесь, да, вот выделяются уже какие-то направления больше такого формата лабораторий, как раз вот с этой атмосферой стартапа, с этим постоянным поиском новых решений, экспериментов, какая-то часть компании уже начинает жить в другом режиме, и, соответственно, тут мы должны и разделить наше ценностное предложение. То есть бренд у нас один, но у нас может появиться вот это адресное обращение к разным аудиториям, что как компания, смотрите, ребят, мы вот такие, всем нашим сотрудникам мы предлагаем раз, два, три, это общие характеристики нашей компании. Но конкретно тебе, ты там продукт, который пришел запускать новый продукт, мы даем вот эту атмосферу стартапа, свободу, выбор инструментов, еще что-то, огромную скорость, да, а тебе... Ты, я не знаю, финансовый контролер, да, у тебя будут другие задачи, другие возможности. Опять же, говорим о тех плюсах, которые есть. Например, ты еще компания продолжает быстро расти, у тебя будут расти зоны ответственности. Там, опять же, у тебя есть возможность с нуля какие-то процессы здесь выстроить, да, и пока это никто не делал, ты будешь здесь первым. Ну, то есть вот адаптировать под запрос и под потребности и под реальный опыт человека, который получит в компании. Потому что понятно, что ну, в разных подразделениях с разными задачами все равно мы ищем разные профили людей и даже какие-то, ну, субкультуры, наверное, не лучший вариант, но все-таки особенности коммуникации внутри команд будут разные. В зависимости от того, да, вот как бы если раньше все были на одной волне, на одном языке, все равно дальше сегментация какая-то происходит. У нас больше целевых аудиторий, и мы должны учитывать их особенности.
А как вот это все собрать? Вот у нас появляется много разных целевых аудиторий, много разных ценностных предложений. Но HR-бренд один, а вот как-то еще он еще один и внутри, и внаружи. У меня просто ломается голова.
Как-то. Да, ну вот это как раз то, что мы называем ядро ценностного предложения. Это как раз вот эти общие преимущества, которые мы можем дать любому человеку, независимо от его позиции, от его профессионального направления, от его опыта, от возраста. Это какая-то вот история общая для всех. И как раз исследование, как правило, то есть мы идем здесь от частного к общему. Мы собираем вот эти отдельные группы, сегменты, общаемся с ними, спрашиваем их о том, что они ценят в своей работе, что для них является фактором и выбора, и удержания. И видим, а что же общего есть. Вот да, люди разные, у них разные отношения к работе, разные факторы выбора работодателя, разные драйверы, какие-то мотиваторы. Но что-то общее, да, может быть, это какая-то общая атмосфера, может быть, это общий смысл работы компании, там, тот продукт, который мы вместе делаем. Может быть, это какой-то вот динамичность, интерес, постоянное развитие, и ты как профессионал постоянно растешь. Но у каждой компании такую общую вот сильную сторону можно найти, и она будет объединять всех. А вот дальше уже вот эти детали, нюансы, которые касаются и скорости, и принятия решений, и самих рабочих задач, тут уже скорее более адресное такое предложение по группам, по вот этим сегментам. Опять же, сколько их, ну, очень сильно от бизнеса зависит и от подхода, на самом деле, компании.
Это какой-то документ должен быть? То есть мы вот анализируем от частного к общему. Это интересно, потому что я привык идти от общего к частному обычно. Мы исследуем, мы там устраиваем какую-то сессию, придумываем с HR-ами, с первыми лицами, что такое HR-бренд наш, какое ценностное предложение, для кого, и мы собираем это как-то в документ какой-то, да, единый?
Да, здесь только, знаешь, вот хочется сразу прям поправить, придумывать опасное слово, потому что это тут как раз то, с чем мы часто сталкиваемся, когда топы вот свою личную картинку, видение очень вот хотят зафиксировать. Это, ну, здесь надо смотреть, нет ли противоречий вот этих разрывов, потому что если картинка в голове топов не совпадает с картинкой в голове линейных сотрудников, мы должны обязательно учесть, да, мы можем их поженить через вектор, что, да, компания к этому движется, потому что если топ видит это как цель, как идеал, к которому он ведет компанию, мы можем говорить, что мы идем в этом направлении, но мы не можем говорить, что мы уже такая компания. Это там вот часто про технологичность, когда у нас все супер технологично, у нас там все одной кнопкой, а люди говорят, да у нас этот зоопарк систем, там вот это надо туда, это вот я вообще забыл, как этим пользоваться, оказалось, что это только туда надо войти, там заявку какую-то оставить. Ну, не совсем технологично, да, то есть а топу кажется, что, ну, вообще мы просто очень передовые, у нас все автоматизировано, там вообще идеальный пользовательский опыт. Вот здесь надо смотреть на реальность все-таки глазами людей и отталкиваться от этого, поэтому мы смотрим на данные, что говорят наши сотрудники, что важно нашим кандидатам на рынке труда, на что они обращают внимание. И еще важный момент, которого мы не коснулись, но который всегда учитывается, это позиционирование конкурентов. А, потому что все-таки, чтобы найти уникальную нишу, нужно посмотреть, о чем коллеги говорят. Тут недавно был такой неудачный пример, когда две заметных на рынке компании вышли практически с одновременным таким слоганом на рынок. Ну, всегда это как-то так. Да. Непонятно, кто первый, кто второй. В любом случае, для обоих компаний не лучшая стратегия, потому что важно, чтобы ты отличался, выделялся, и чтобы было понятно, в чем твое уникальное предложение. Поэтому такой мониторинг активности конкурентов, их позиционирование тоже очень важно. Вот когда у нас уже есть все эти данные, да, как правило, это какой-то воркшоп, сессия, где все заинтересованные лица смотрят на данные. На какие-то вопросы данные дают однозначный ответ. Это точно наша сильная сторона, мы точно об этом можем говорить. Где-то это вот история про вектор развития, что вообще мы хотим быть такой компанией. Да, пока еще не для всех это так. Особенно если это крупные компании, территориально распределенные, там еще и регионы, и какие-то разные подразделения. Ну да, есть там, например, производственные площадки супер продвинутые, с классным оборудованием, безопасность на высшем уровне. А где-то это оборудование прошлого века, и рисков больше у людей. Да, есть планы это обновить, есть инвестиции определенные, но это не завтра. И можно тогда говорить, что мы стремимся, да, мы движемся в этом направлении, вот наши шаги, вот наши планы, но не говорить о том, что везде все уже так классно, как в передовых самых подразделениях. Вот. И, соответственно, есть, где мы понимаем, что либо это вообще пока такая, ну, зона развития, в которую мы хотим вкладываться, но не можем ничего говорить об этом. То есть внутренняя работа у нас планируется, мы будем что-то здесь менять, но говорить об этом пока рано. Ну и что-то, что мы понимаем, да, это не наша сильная сторона. Хотелось бы, да, это было в гипотезах первоначальных, но по факту исследования говорят нам, что, ну, нет, наверное, пока не стоит.
Окей, а собрали документы, давай как раз вернемся к вопросу, как рассказывать. Вот когда 10 человек, все понятно, когда ты один на один, особенно с каждым общаешься внутри, ну и каким-то образом еще наружу надо. А когда нас становится много, как людям рассказывать, что, ребят, вот у нас такой HR-бренд. Всех собрал, всем рассказал.
Да, ты правильно сказал, что документ нужен, конечно, то есть итог этой работы, но первое — это смыслы зафиксированные, да, вот как раз позиционирование бренда, наши ценности, наши сильные стороны, преимущества, как правило, на этом же этапе мы определяем свой tone of voice, как мы говорим, опять же, если для разных аудиторий по-разному, значит, тоже это прописываем. А дальше уже вопрос работы креативной команды, чтобы как раз найти формулировки, слоганы, образы, которые будут запоминаться, которые будут близки, опять же, они должны цеплять целевые аудитории, а не заказчиков. Это вот тоже частая проблема, что, о, класс, вот мы этот концепт выбираем. Показываешь целевой аудитории, вообще непонятно о чем, другие ассоциации вызывают не те, которые хотелось бы. Конечно, проверять, тестировать нужно именно на тех, на кого будет направлена наша коммуникация. И здесь и на сотрудниках очень полезно проверить креатив свой, и на соискателях, которые будут дальше контактировать с компанией на рынке. И дальше, да, вот эта стратегия, она, конечно, тоже у кого-то очень хорошо формализована, прям есть четкий там план, как мы запускаем, кто-то там одновременно обновляет во всех точках контакта, то есть и свой корпоративный SAP, и сайт, и джоб-борды, где публикуют вакансии, соцсети, какие-то каналы, которые ведутся.
Но это вовне.
Да, если уже про рынок говорим. Да, на самом деле сотрудникам лучше сделать это до. То есть вот это плохая история, когда сначала мы что-то поменяли для соискателей. Вот у нас появилась наша платформа бренда, коммуникационная платформа, где прописаны вот как раз кто мы, как мы это транслируем, как мы рассказываем, какие формулировки мы используем, какие образы мы используем, и мы знакомим с этим сотрудников. На самом деле, часть из них уже вовлечена, мы их уже в исследованиях охватили, и на самом деле это тоже такой хороший мостик, когда мы, например, общались с людьми в рамках интервью или фокус-групп, сказать, что потом мы посмотрим на все данные, упакуем это в креатив и придем тоже. И как раз вот если мы протестировали в том числе, это вообще отличная история. Мы спросили о содержании, мы посоветовались насчет креатива, как он воспринимается, то ли мы доносим, что хотим донести. И дальше мы выходим, вот, финал, смотрите. А может быть, если там используется фотостиль, там даже фотки этих сотрудников. То есть они уже амбассадоры нового бренда, они уже вовлечены в этот проект. У нас вот был кейс с международным аэропортом Внуково, где фотостиль предполагался в креативной концепции. Там использовались фотографии фотографии детей и сотрудников. То есть идея была в том, что работа в аэропорту — это во многом такая реализация детской мечты, быть вот с небом, с самолетиками. И вот фотосессии — это были дети сотрудников и сотрудники. И вот этот кастинг, вот это то, что дети были в офисе, это был отдельный праздник, и, по сути, такая презентация нового бренда через такое активное вовлечение. То есть даже те, кто не стали, собственно, фотогероями, знали про своих друзей, коллег, знакомых, следили за этим, выбирали там вместе лучшие фотки. То есть вот, пожалуйста, отличный повод вовлечь большинство сотрудников в эту историю. Тоже вот финальный выбор, когда, в принципе, вы понимаете, что ну, есть два там слогана, которые оба хороши, оба профессионально сделаны, пусть сотрудники выберут, с каким мы в итоге пойдем на рынок.
Как это практически организовать? Ну...
В зависимости от того, как выстроены коммуникации, да, понятно, что если это там гибридная такая, много удаленных сотрудников, конечно, это онлайн-пространство, это какие-то цифровые проекты вовлечения. Если есть возможность еще и на рабочих местах тоже какую-то активность запустить, пусть это будет небольшой праздник, вот этот запуск нового бренда. Опять же, соискатели еще пока этого не видят, но наши сотрудники уже знакомятся с этим. Небольшие сувениры, какие-то, да, там, чаепития тематическое, еще что-то. Ну, тут вот понятно, что там у всех по-разному это выстроено. Кто-то делает там какие-то там яркие праздники с кучей классного мерча, у кого-то это более скромно. Но пусть это все-таки будет событием внутри. И событием позитивным. Тогда для людей это тоже уже станет как-то эмоциональная эта связь, она тоже будет глубже. Глубже про нас вспомнили, нам первым, да, показали, мы с этим согласны, это отзывается. Если все было до этого, все шаги были пройдены правильно, то, конечно, будет отзываться, и люди будут где-то свои цитаты видеть из фокус-групп, да, где-то те смыслы, которые они транслировали. Классно, нас спросили, сделали, получилось здорово. Теперь, опять же, спросить, да, готовы ли вы, например, рекомендовать про реферальную программу, тут напомнить, если она есть. А если нет, кстати, работа с брендом – классный повод ее запустить, попросить сотрудников рекомендовать. И опять же, да, какие-то плюшки, там кто-то денежное вознаграждение предлагает, кто-то какие-то бонусы, которые можно обменять, там опять же, на тот же мерч, на какие-то дополнительные программы, да хоть накопить там дополнительный выходной, да, вот эта вот такая внутренняя валюта, она тоже здесь отличный инструмент. И вот показать, да, вот смотрите, какой мы классный работодатель, используйте эти посылы, эти материалы, рассказывайте, рекомендуйте своим знакомым, приводите людей. Если они станут, вольются в команду, вам тоже приятные всякие бонусы.
Окей, внутренним рассказали, устроили праздник, там во всех онлайн-пространствах все это рассказали, опять же. Что дальше? Как вовне нести?
Вовне, да, вовне. Вот здесь такой большой выбор двух стратегий. Обычно, на самом деле, это упирается в бюджет. То есть, если бюджет позволяет, стараются сделать то, что такое, вот, как я говорила, яркий одновременный запуск, когда вот в один день, ну, вот как, наверное, такой из самых мощных примеров на рынке, это был Сбер, когда был большой ребрендинг в целом, и то же самое по всем их HR-коммуникациям. То есть, в один день поменялась картинка абсолютно везде. То есть куда бы соискатель ни зашел, он видит вакансию, он видит страницу, какой-то лендинг, какой-то контент о компании, все это уже в новом бренде, в новом позиционировании. Это, конечно, сразу такой вау-эффект, но это большие бюджеты, безусловно. Есть компании, которые не могут себе этого позволить, но это не значит, что они добиваются худших результатов, просто эти результаты во времени больше растянуты. Когда мы начинаем, да, у нас есть основные две точки контакта, мы большинство вакансий закрываем там через наш корпоративный сайт и через ХХ. Вот у нас два основных источника. Поменяли там, постепенно добавляем остальные каналы, их тоже обновляем, заменяем информацию, размещаем ее там, где ее не было. Опять же, это тоже, как правило, толчок и с новыми какими-то формами поэкспериментировать и пойти в те каналы, форматы, которые раньше не использовались. Там, опять же, если это офлайн-мероприятие, соответственно, мы готовимся к офлайн-мероприятию, уже понимая, что мы будем выглядеть по-другому. Уже у нас есть для этого обновленные материалы, у нас не стоит вопрос, что как раньше, да, там, ой, под это мероприятие такой макет, а тут, может быть, что-то новое нарисовать. У нас уже есть наш гайдбук прекрасный, мы понимаем, с чем мы пойдем, какая у нас там будет аудитория, что мы ей будем доносить, готовимся, спокойно планируем. Вот такая постепенная работа, она тоже приносит плоды, пусть, да, не такой быстрый вау-эффект, как при таком громком запуске, но тоже классно работает, дает результат.
Ты работала, ну, ты привела пример уже про Сбер. Я в твоей книге читал еще там про МТС, Кока-Кола, Уралсиб, по-моему. А расскажи каких-нибудь несколько необычных, креативных, новых механик по дистрибьюции вот этого HR-бренда?
Ну, наверное, из таких вот очень ярких и очень эффективных проектов расскажу про проект наш для Альфа-банка «Альфа-симуляция». Он уже 2 сезона пережил успешно. И это такая модель, по сути, трудоустройства в Альфа-банк, когда ты через скрин-лайф, такое интерактивное кино, за 5 минут проходишь все этапы. То есть начинается все с выбора вакансии, дальше ты проходишь собеседование, получаешь какое-то первое задание, знакомишься с командой, видишь потенциальных коллег, потенциальное рабочее место, что очень важно, что все эти съемки — это реальные локации Альфа-банка, реальные сотрудники Альфа-банка, то есть самые разные направления, и фиджитал-офисы, и центральные офисы, доставка. Ты видишь, как реально выглядит твоя потенциальная работа. Для соискателей это, конечно, очень ценный контент, потому что все равно даже сейчас, когда компании стали гораздо более открытыми и вроде бы готовы дать о себе больше информации, той информации, которую жаждут получить соискатели, не хватает. А что будет? Да, сколько этапов? А как быстро? А что повлияет? Здесь, да, это короткая модель, это действительно симуляция, нереальный процесс, безусловно, но он дает ответы на основные вопросы, которые соискателя больше всего волнуют.
Премия HR-бренд. Я знаю, что ты являешься консультантом этой премии. Давай поговорим об этом. Расскажи, что это такое подробнее, интересно.
Это наш конкурс для лучших работодателей, для лучших HR-проектов, ну и неформально в HR-сообществе уже давно называется HR-Оскар. То есть это такая, по сути, самая престижная, наверное, самая востребованная награда, которую HR-команда может получить за тот или иной реализованный проект. Проекты могут быть направлены как на сотрудников, так и на соискателей. Каждый год здесь такое вот видно динамику. Больше компаний ориентированы на найм, на рынок и, наоборот, какие-то более сложные периоды, когда больше это внутренние проекты, направленные на поддержание эффективности, заинтересованности людей внутри. Ну, в принципе, и тех проектов очень много. И самые разные индустрии, самые разные масштабы компаний. У нас есть, например, отдельная номинация «Малый бизнес», где совсем небольшие компании делятся своим опытом. Ну и, конечно, такие самые исторические, давние масштабные номинации, как «Федерация». Кстати, мы вот пару лет назад ее разделили даже на 2 категории. «Федерация Грант», где такие самые крупнейшие работодатели, это десятки тысяч сотрудников, супермасштабные бизнесы. И просто федеральные компании, где там тоже обычно достаточно большая численность сотрудников, но все-таки это вот разные масштабы. Потому что, конечно, проект, который направлен на 3000 сотрудников и на 30 тысяч, а уж тем более на 300, это большая разница. Поэтому здесь вот такое деление и по численности тоже учитывается. Но, в принципе, мы идем именно по масштабу реализации проекта. То есть даже федеральная компания может подать проект в номинацию «Регион», если он реализован именно на региональной какой-то площадке, подразделении. Есть такая возможность. Действительно, часто очень классные проекты делаются именно региональными командами без помощи часто центрального офиса. Такая локальная инициатива, но которая дала очень классные результаты. Здесь мы никак не ограничиваем.
А как это выглядит на практике? Компании подают заявки, да, какому-то определенному времени и там по каким-то разным номинациям, насколько я помню.
Да.
И что дальше происходит?
Ну, на самом деле, вот это подают заявки, это такой растянутый во времени процесс, в котором мы и наша команда консультантов очень активно помогает, потому что, безусловно, есть уже компании, которые не первый год проходят этот путь, у них уже есть опыт, но для особенно новичков это часто большой вызов именно подготовить материалы, потому что, ну, наверное, для тебя тоже знакомая история, сделать классный проект и классно о нем рассказать. Это две задачи, да, и не всегда, когда у тебя есть уже результат, у тебя есть красивая, доходчивая презентация, убедительная, и вот это то, что мы проходим, тот путь, который мы проходим вместе с нашими номинантами, мы помогаем им упаковать их проект. И здесь очень, ну, правда, есть компании, которые приходят практически с финальным материалом, там такой небольшой только тюнинг, а с кем-то это вот несколько таких глубоких итераций, когда и пересматриваются формулировки целей и задач, потому что часто все-таки, да, там, ну, написать задачу там запустить или сделать, и сказать, да, мы сделали, вот в таком виде бывают материалы, а нужно все-таки это как-то расписать, поставить, прописать, какие были цели, какие были получены результаты, те, которые можно оцифровать. Оцифровать часто даже наши консультанты подсказывают, что можно собрать дополнительную обратную связь, какое-то небольшое исследование, которое как раз покажет эффективность этого проекта. И очень часто, вот сейчас как раз у нас момент, когда мы дали обратную связь компаниям, кто прошел финал, кто нет, и даже те компании, которые не прошли финал, пишут консультантам, что, ну, жаль, конечно, да, что мы не вышли в финал, будем пробовать на следующий год, но эта работа была бесценно полезна, мы теперь вот по такому же шаблону оформляем наши внутренние презентации, защиту для топ-менеджмента, и в целом это помогло очень хорошо структурировать информацию, понять, да, какие данные можно использовать, как об этом правильно сказать, как донести, какие аргументы могут быть услышаны, потому что, ну, по сути, то, как смотрит экспертный совет наше жюри, это тот же взгляд, которым смотрят первые лица, принимая решение, выделить ли бюджет, например, на этот проект вообще. Вот если ты приходишь с какой-то инициативой, очень классный формат, потому что у нас всегда есть ответ на вопрос, собственно, актуальность замысла, зачем этот проект компании, и в том числе, насколько он актуален рынку в целом, насколько это тот опыт, который как, так или иначе смогут другие компании как-то использовать, адаптировать, вдохновиться им. Это современность методов реализации, опять же, обосновать, почему так, почему эти инструменты мы выбираем. И, конечно, главное – это эффективность. И здесь тоже интересно, что на эффективность мы смотрим, конечно, прежде всего, это эффективность для бизнеса, но всегда важна и целевая аудитория, сотрудники и соискатели, что это эффективность для бизнеса, эти результаты экономические были получены за счет того, что людям стало интереснее, удобнее, проще, понятнее, не за счет того, что мы просто закрутили гайки, на какое-то короткое время получили эффект, но потом мы людей потеряли, они выгорели, они ушли из компании, они разочаровались. Вот такие вот проекты, конечно, никогда не становятся победителями премии. То есть это всегда такой вот вин-вин эффект, когда бизнес получил результаты благодаря тому, что людям стало интереснее, удобнее, круче, проще работать в этой компании, а не потому, что там, да, вот, потом затянули пояса, вложили последние силы и умерли. Да? Результат есть, сотрудников нет.
Подали, когда заявки, а что дальше происходит? Я услышал, что есть какая-то экспертная комиссия, которая оценивает, да, это какая-то живая питч-сессия, или они вот по анкетам оценивают, как это выглядит?
У нас два этапа отбора. То есть первый – это вот как раз отбор финалистов, который сейчас завершен. Экспертный совет работает в заочном таком онлайн-формате. Мы передаем материалы, и коллеги заполняют бюллетени с оценками и комментариями. В этом году мы планируем сделать тоже такую живую встречу, но это уже скорее такое пост-обсуждение и для того, чтобы там свериться, подумать о каких-то идеях на следующий год. Жюри обязательно мы собираем в живом формате, потому что задача жюри – это уже из финалистов определить победителей. У нас есть три степени – золото, серебро, бронза в каждой номинации. И вот тут нам важна живая дискуссия, потому что это финальные решения. Конечно, не всегда удается какого-то полного консенсуса здесь добиться. Все равно иногда это там голоса с перевесом в один голос. Но нам важно дать возможность коллегам услышать аргументы друг друга и, ну, классно, когда кому-то удается убедить, и кто-то меняет свою оценку в процессе, потому что это вот как раз результат такой совместной работы, синхронизации общей.
То есть первое, получается, это онлайн, просто без человека они оценивают, и второе, финалистов уже приглашают, и те...
Нет, живых защит нет, просто живое обсуждение. То есть у нас очень много, у нас вот сейчас вот, боюсь ошибиться, 57, кажется, компаний вышло, то есть проектов вышло в финал. Ну, за живые защиты такого 50+, а как бы отсеять, то есть подается больше там 120-130 проектов, соответственно, ну вот у нас этот фильтр там чуть меньше половины проходит в финал, отсеивать еще для того, чтобы представить живую, все-таки нет. Кажется, что здесь материалы сами... И тоже это такая всегда дискуссионная, на самом деле, интересная история. Тут тоже интересно, кто что думает. Когда есть живые защиты, очень важно фактор оценки – это харизма и опытность спикера. И вот тут с одной стороны говорят, ну, HR-ы же должны быть хорошими спикерами. С другой стороны, ну, жаль, когда очень крутые проекты, особенно это бывает там вот просто во многих других профессиональных конкурсах тоже работаю в жюри и вижу, как влияет как раз вот это вот очарование живого выступления. И выходит, знаете, классный проект по HR-аналитике. И вот такой, знаете, ну, честно сказать, да, занудный спикер, который не очень умеет с аудиторией работать, он с данными работает. Ну, проект потрясающий. И его недооценивают, потому что спикер бубнил, там что-то, слайды были скучные, ну, да, не зажег, извините. Но проекты классные, проекты актуальные, таких проектов мало. И вот здесь всегда вопрос, да, с одной стороны, здорово, когда есть живые выступления, вот этот живой контакт. У нас, кстати, даже вот в рамках премии HR Brand у нас есть разные страны, и вот Беларусь, например, они в этом году году как раз сделали формат с живыми защитами, потому что проектов меньше, mm-hmm. была возможность всех собрать, сделали 2 дня с жюри. Очень классно было, очень интересно было послушать, но у меня все время вот этот вот внутренний вопрос, все-таки, да, мы оцениваем проект, и есть ли у нас такой фактор, как качество выступления? Это вот неоднозначно.
Да, он точно есть.
Ну, он влияет на оценку, да, но должен ли он влиять? Вот тут вопрос открыт. Да, кто-то говорит, ну и правильно, и нужно. Это же в жизни, в профессии это тоже. Мы же профессионально оцениваем проект. Это тоже часть профессиональных компетенций. Но вот опять же, для каких-то проектов, я думаю, что нет. Все-таки, если мы говорим вот о автоматизации, о HR-аналитике, о таких вот хардовых, процессных, ну не всегда там нужно классно рассказывать, надо уметь классно это сделать. И, ну да, это идеальные люди в идеальной вселенной, которые будут оба полушария иметь равноразвитыми, уметь и туда, это, конечно, прекрасно, но по факту, да, часто мы делаем здесь выбор, и вот в таких направлениях надо все-таки делать выбор на про харды, а не про софты, как мне кажется.
Ну да, я думаю, что когда ты питчишь что-то, что ты только собираешься сделать, тогда это должно иметь эффект, вот твое качество, твоего выступления, потому что в тебя должны поверить, что ты сможешь это реализовать. А когда ты питчишь о том, что ты уже сделал, ну, тут, наверное, самый главный результат. Ну, какая разница, как ты это сделал по факту? Главное, есть результат, и он доказуемый. Поэтому, да, это интересный момент. Я видел, что в прошлом году там MVideo, по-моему, победили в номинации цифровой
HR.
Да. И причем у них там интересный проект был, экосистема для персонала. Много заявок вот именно в цифровую номинацию?
Много. И на самом деле в основных номинациях много диджитал-проектов. Mm-hmm. И да, у нас есть вот специализированные, куда тоже очень много компаний приходит. И, безусловно, сейчас это большое такое активное движение. И оно интересное, конечно, тем, что, ну, с одной стороны, стало сложнее, потому что ушли многие готовые решения, которыми все привычно пользовались. И для многих это стало таким драйвером. Во-первых, лучше глубже посмотреть на наш рынок, на какие-то новые решения. То есть, опять же, такой больше экспериментов, больше поисков. Какие-то компании решились на собственные доработки или такое более плотное взаимодействие с партнерами, когда, ну, по сути, какой-то молодой проект, молодой продукт на рынке допиливается под нужды компании, и из этого родится что-то тоже совершенно уже новое, отличающееся от первоначального решения, которое было создано и предложено. Поэтому, мне кажется, это такой точно тренд продолжающийся, и сейчас все больше компаний, там есть международные компании, которые остались, но вынуждены идти в автономию в плане технологических решений, и российские компании, которые вынуждены, опять же, отказаться от каких-то привычных глобальных решений, ищут. В общем, здесь сейчас вот такие внешние драйверы как бы вроде бы негативные, но они дают позитивный толчок для рынка, для поиска и развития новых каких-то подходов, и есть очень интересные решения.
А смотри, вот это очень интересно. Мы сейчас затронули тему автоматизации, и, на мой взгляд, HR-бренд может быть сильным и становится сильнее, когда путь сотрудника становится более цифровым. И мы внутри даже называем, что вот наш продукт, который мы делаем, КДО, это сердце HR-бренда, потому что, ну, без этого вообще никак не сделать цифровой путь. И что ты думаешь на этот счет? Действительно ли настолько важно именно в автоматизацию, в цифровизацию уходить и без этого HR-бренд не сделать?
Ну, однозначно, если большая часть наших целевых аудиторий — это как раз цифровые ребята, цифровые люди, там, диджитал-профили, конечно, если мы ждем, что к нам будут приходить люди с развитыми цифровыми компетенциями, создавать, опять же, какие-то продукты, используя те возможности, которые есть у сегодняшних технологий, конечно, они ждут и как пользователи, что мы тоже предложим им не подписывать там, как это говорится, там, 5 бумаг, и еще в 5 журналах нужно расписаться. Это пугает таких людей, отталкивает, и, конечно, они не захотят прийти в такие компании. Если мы говорим о более традиционных бизнесах, на самом деле и там, особенно когда мы тоже изучаем, даже производственные компании, но молодые ребята, которые сейчас активно тоже, то есть вот сейчас, например, в производстве есть этот явный разрыв, когда есть сотрудники производства, которые там с большим опытом, многолетним и всегда в этой сфере работали, и есть молодые ребята, которые экспериментируют, тоже смотрят, пробуют, да, может он может пойти там в логистику, может пойти в ритейл, может пойти на производство. Вот производство производства. И, конечно, то, как, насколько тоже вот его путь будет как раз современным, цифровым и комфортным, в том числе в процессе оформления даже на работу, во многом определяет отношение, что о, здесь, смотри-ка, кнопку нажал, и уже оформлено. Не надо никуда ехать, ни в какой там очереди стоять, не сидеть там в душном коридоре, как это раньше да, выглядело, там отдел кадров, и сидят вот, да, сотрудники с какими-то бумагами, там дует, там не очень комфортно, а там ты можешь это сделать вообще заранее из дома и прийти, тебя ждет уже готовое рабочее место, команда, которая с тобой знакомится, конечно, это очень сильно определяет бренд-работодателя, как этот театр начинается с вешалки, да, бренд-работодателя с вот этого оформления и первых дней работы во многом, конечно.
А вот как раз про театр начинается с вешалки. А что важнее автоматизировать для HR-бренда? Внешний HR-бренд или внутренний?
Ну, тут трудно, как... То есть, если мы сделаем классно все для кандидатов, а потом, знаете, как в этом анекдоте, да, это был рекрутмент, а теперь ты наш сотрудник, да, то есть вот здесь опасно, потому что, конечно, это вот как раз та история про разрывы, когда мы для кандидатов создаем классную картинку, их путь там максимально сглаживаем, делаем комфортным, быстрым и удобным, а потом ты оказываешься внутри, такой, что-то пошло не так. Испытательный срок тоже никто не отменял, его не только сотрудник проходит, но и компания, и, конечно, столкнувшись с каким-то сложными, бюрократизированными, несовременными внутренними процессами, точно так же человек может развернуться и уйти, и потерять его будет еще более обидно, потому что мы уже вложили много сил на этапе его найма. Поэтому здесь, наверное, должна быть непрерывная история, и не просто так мы говорим, что там путь кандидата и сотрудника, он не должен останавливаться, все, подписал офер, он наш, теперь можно что угодно делать. Нет, конечно, мы его удерживаем и дальше, мы должны создавать этот позитивный опыт и дальше. Поэтому в идеале, и на самом деле сейчас тоже уже есть такие классные примеры на рынке, они очень вдохновляют, когда это, по сути, такая бесшовная история, когда сам найм уже ты постепенно подключаешься к каким-то внутренним системам. Это особенно классно, когда это приложение, и ты там как кандидат делаешь какие-то действия, и прозрачно видишь всю обратную связь, скорость, все этапы, которые тебя дальше ждут. Потом, проходя какой-то пребординг, все больше материалов получаешь, потом, соответственно, становишься сотрудником, у тебя там же курс онбординга, и дальше ты продолжаешь жить там же, видя новые возможности и для развития, и для каких-то следующих шагов, и в плане информирования. У тебя все в одном большом пространстве, где ты просто расширяешь свои возможности,
а
видишь новые.
Такой?
Ну вот это у многих банков сделано. Вот то, из того, что я видела, конечно, больше всего тут впечатляет пример Альфа-банка и Сбера. Понятно, что да, пока это там история для вот крупных таких цифровых компаний, но, в общем, конечно, выглядит очень круто, когда ты вот действительно вот этот вот бесшовный такой путь от кандидата до сотрудника, где просто у тебя появляются новые возможности, но тебе не надо переключаться, там, создавать новые учетные записи, устанавливать какие-то новые программы. То есть за этим, как правило, стоят разные программы, но для пользователя они вот под единым комфортным окошком одного приложения.
Да, слушай, интересно. А в завершении, наверное, уже хочу спросить последнее. HR-бренд — это про что? Про бизнес, про деньги, про людей, про удобство, про что?
Ну, я бы сказала, это про людей, которые помогают бизнесу быть успешными. И это вот как раз та самая история, когда и человек реализуется как профессионал и кайфует от своей работы, а бизнес за счет этого получает потрясающие результаты от вовлеченных, заинтересованных, лояльных людей, которые хотят тут работать, которым нравится тут работать, которые готовы действительно вложиться не потому, что если нет, то меня там уволят или выпишут мне штрафы, потому что мне это нравится, мне это интересно, я вижу смысл в этом, меня это вдохновляет, мне классно с этими людьми вместе это делать. И это такой вот общий путь, который все проходят и получают отличные результаты и экономические, и профессиональные, и, наверное, в плане какого-то общего эмоционального состояния тоже.
Спасибо, Нина, большое, что пришла, что рассказала, поделилась опытом. Я уверен, что было очень интересно. И если у кого-то остались вопросы, то вы можете написать в комментариях. Мы обязательно передадим Нине, и точно Нина ответит. Ответишь?
Обязательно. Буду ждать вопросов.
Спасибо большое.
Спасибо, коллеги.
Это был подкаст «Кадры, деньги, HR-тек». Обязательно подпишитесь на нас на любимой платформе, чтобы не пропустить новый выпуск. До встречи!